Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Выборы. Гендерный фактор. Гость «Американского часа» – политолог Мария Снеговая. 1916 век спустя. Оренбург, Гумилев. Победа Хиллари Клинтон в Неваде, где она набрала 52% голосов и обошла своего соперника Сандерса лишь с небольшим перевесом в 5%, тем не менее хорошо подготовила ее к супервторнику 1 марта. Накануне праймериз в 10 штатах Хиллари Клинтон мобилизует все силы. Среди прочего, она рассчитывает укрепить свое положение среди женской части электората. В Неваде эта часть избирателей составила 57% проголосовавших за Хиллари. И это не так много. Ведь перед началом кампании многие верили, что именно гендерный фактор станет решающим на этих выборах. Впервые президентом страны может стать женщина. Однако реальность, как это всегда и бывает с американскими выборами, смешала карты. У республиканцев во всем виноват Дональд Трамп, от которого сами же республиканцы не знают, как избавиться. У демократов неожиданный успех Сандерса и женский вопрос, который до сих пор остался без ответа. Тут стоит вспомнить об истоках этой проблемы. Сейчас уже забыто то принципиальное обстоятельство, что раньше дамам отказывали в праве голоса не потому, что считали их недостойными политики, а потому, что политику считали недостойной дам. Викторианская мораль ставила женщин на недосягаемую высоту. Им полагалось не только лелеять семью, но и смягчать нравы варваров-мужчин, вечно занятых войной и ее прямым продолжением – политикой. Вместо того, чтобы очеловечить борьбу партий, говорили противники равноправия, непосредственное участие в государственных делах придало бы женщинам мужские черты, что неизбежно привело бы к социальным катаклизмам, от которых мир не сумеет оправиться. Так думали не только мужчины, но и многие женщины, которые далеко не всегда восторгались выступавшими от их имени суфражистками, особенно теми, кто бил витрины и дрался с полицией. Лишь после Первой мировой войны, когда женщины с успехом заменили воюющих мужчин, всеобщее избирательное право стало реальностью, а страхи его противников напрочь забылись. Однако и сегодня женский вопрос, как показывает кампания Хиллари Клинтон, остается взрывоопасным. В предвыборном контексте его можно сформулировать так. Должны ли женщины поддерживать Хиллари лишь потому, что она одна из них? «Да», — сказала Мадлен Олбрайт и добавила свою любимую шутку. «В аду есть особый угол для женщин, которые не вступаются друг за друга». «Нет», — сказали молодые избирательницы Нью-Гемпшира, проголосовавшие против Хиллари из расчета 1:4. Ведь в самом деле эмансипация исключает стадный инстинкт. Стыдно голосовать за кандидата лишь потому, что он или она принадлежат к тому же полу, расе или вероисповеданию, что и избиратели. С этим согласилась и сама Хиллари. Когда ее на дебатах спросили о потерянных голосах женщин, она ответила прямо. «Я счастлива, что наша борьба за равноправие привела к успеху. Американские женщины голосуют не за женщин, а за лучшего, по их мнению, кандидата». Разумно? Вполне. Но эта позиция не исчерпывает вопрос. Равенство полов отнюдь не предполагает, что мужчины и впрямь не отличаются от женщин. Еще как. И если наука еще не умеет объяснить всех различий, то практика в этом преуспела, накопив опыт от матриархата до Маргарет Тэтчер. Какова же роль гендерного фактора в нынешних выборах? Об этом Владимир Абаринов расспрашивает сегодняшнюю гостью «Американского часа» политолога Марию Снеговую.
Хиллари Клинтон отнюдь не первая в истории женщина, претендующая на пост президента США. Первой стала еще в 1872 году Виктория Вудхолл, суфражистка, сторонница свободной любви и даже член Первого интернационала, из которого ее, правда, исключили. Помимо всего прочего, она была издателем, биржевым брокером и успешно врачевала магнетизмом. В президенты ее выдвинула маргинальная партия равных прав. Никаких шансов у Виктории Вудхолл не было. Тем не менее, за двое суток до дня голосования ее арестовали за публикацию непристойной газеты. С тех пор женщины регулярно участвовали в президентских выборах, но всякий раз были аутсайдерами. И только 8 лет назад женщина получила реальную возможность стать президентом. Тогда Хиллари уступила Бараку Обаме в борьбе за партийную номинацию. На выборах этого года сразу две женщины выдвинули свои кандидатуры от ведущих политических партий, но республиканка Карли Фьорина уже сошла с дистанции. Клинтон продолжает свою президентскую кампанию, однако ее конкурент-однопартиец сенатор Берни Сандерс оказался нелегким соперником. Сандерс всего 0,3% проиграл Клинтон в Айове и убедительно с разницей почти в 22 процентных пункта победил в Нью-Гэмпшире. В обоих штатах ставка Хиллари на женский электорат не оправдалась. Большинство избирателей женщин проголосовало за Сандерса. В возрастной группе моложе 30 лет доля его сторонниц составила 83%. Из 10 женщин моложе 45 лет 7 отдали голоса за Сандерса. Хиллари опередила сенатора лишь в категории старше 65 лет. А между тем успех у женщин может иметь решающее значение в финале гонки. 4 года назад за Обаму проголосовало 55% женщин и только 44% за Митта Ромни. Что происходит? Почему женщины не хотят голосовать за женщину? Этот вопрос я задал политологу, докторанту Колумбийского университета Марии Снеговой.
Вы знаете, здесь, так сказать, два аспекта, на мой взгляд, важных стоит отметить. Во-первых, вообще женщины в американской политике, и здесь все довольно неоднозначно. Вот их, хотя они довольно активно голосуют, они не существуют как отдельный как бы класс, группа с ярко выраженными унифицированными интересами. Ну, а второй момент – это, собственно, отношение к Хиллари и ее проблемы личные как кандидата. В этом избирательном цикле у нее действительно проблем достаточно. Поэтому ее кандидатура как президента на данный момент не выглядит такой очевидной уже. Значит, ну, начнем тогда с более таких структурных вещей женщин в американской политике в целом. Во-первых, в Америке действительно много проблем с представительством женщин. Женщины здесь не так часто избираются, их вообще гораздо меньше участвуют в выборах. И вот, например, по уровню политического участия женщин в политике США находится на 72-м месте в мире. И, например, собственно, в Конгрессе они занимают не больше 20% мест. Значит, 72-е место в мире, чтобы вы понимали, это на уровне Руанды. И там Россия недалеко, на 86-м.
Да и избирательное право американки получили только в 1920 году, позже, чем во многих развитых странах.
Да, и с этим было поздно, совершенно верно. И даже если смотреть на, собственно, участие в президентской гонке, то всего лишь 2 раза женщина номинировалась на должность вице-президента. Вице-президент. Это в 84-м году Джеральдин Феррара, которая была номинирована вице-президентом для демократического кандидата Валтера Мондела, и в 2008-м Сара Пейлин. То есть вот на этом фоне действительно участие Хиллари в президентской гонке и ее перспективы стать первым президентом женщиной в 45-м, да, все 44 были мужчинами, это действительно что-то новое, это действительно изменение. Так почему же женщины так неохотно становятся ее избирателями? Ну, здесь надо отметить, во-первых, что Нейт Сильвер, известный электоральный социолог американский, который очень внимательно следит за выборами, пишет о том, что все-таки, как и в 2008 году, когда Хиллари также участвовал в гонке против Обамы и проиграл ему, напомню. Все-таки сторонники Клинтон с большей вероятностью являются более пожилыми, как вы отметили, но все-таки женщинами и демократами. Все-таки есть некоторый уклон женщин в сторону Хиллари. Но он, если и есть, то очень незначительный. А как вот вы подчеркнули, в Нью-Хэмпшире, собственно, все было наоборот. Значит, здесь надо отметить, что и вот это вот основное, что я хотела подчеркнуть, на мой взгляд, что как в случае с республиканцами, так и в случае с демократами, хотя женщины с большей вероятностью являются избирателями демократами, они больше чаще голосуют за демократов, все-таки женщины не представляют собой объединенной общим интересом группу избирателей. Вот несмотря на то, что их не так много участвует в политике, казалось бы, вот, есть проблемы с разницей в зарплатах женщин и мужчин. Тем не менее, вот этим интересом женским американские избирательницы не столь объединены. И вот в этом основная причина того, что очень многим кандидатам, как демократическим, так и республиканцам, им трудно найти вот какую-то тему, которая бы объединила женщин как избирателей. И как мы видим на текущий момент, Хиллари также с этим проблема. Кстати, в этой кампании своей она более серьезно делает акцент на то, что вот она кандидат-женщина. В 2008 году она не столь активно акцентировала этот момент. Педалирует целый набор тех вопросов, которые важны для женщин. Это может быть, так сказать, дополнительные, связанные с женским здоровьем, какие-то программы. Все, что связано с материнством и продлением срока, которым она ухаживает за ребенком, не работает и так далее. То есть есть вопросы, которые могли бы женщины объединить. Но как мы видим, на самом деле в обеих избирательных группах, как у демократов, так и у республиканцев, женщины не слишком на это отвлекаются. И проблема, которая, еще раз подчеркиваю, стоит перед каждым таким кандидатом, это найти ту тему, которая бы женщин объединила. Это, на самом деле, очень трудная задача. У избирательниц женщин в демократическом лагере нет такой темы, которая бы их сплачивала между собой. Это первый момент, о котором я хотела сказать. И вот часто сегодня слышатся аргументы против вот Хиллари, которая позиционирует себя как именно женского кандидата. Ну что это такое? Как можно голосовать за кандидата только потому, что она женщина?
Может быть, на нее переносится фрустрация по поводу президентства Обамы? Его выбирали как первого президента афроамериканца, а сегодня многие признают этот выбор неудачным.
Ну, отчасти. На самом деле, совершенно верно, явно наблюдается вот этот второй момент, о котором я хотела сказать, переходя уже к вопросу успеха Сандерса. Еще и в том, что в каком-то смысле, вот когда акцент идет на личности кандидата, а не на его программе, это говорит о том, что более других проблем у страны нет. А на текущий момент общество американское сильно озабочено проблемами неравенства, и Сандерсу как кандидату довольно успешно удается эту проблему акцентировать. И он очень грамотно строит свою программу, в отличие от Хиллари, у которой многие отмечают, есть проблемы с пиаром политическим. Сандерс говорит, что давайте вместе объединимся ради борьбы за какую-то проблему. А Хиллари рассылает своим избирателям там такие листовки партийные, да, вот как бы программа, где написано «Голосуй за Хиллари», «Хиллари самая лучшая» и так далее, и так далее. То есть им часто упрекают в таком некотором нарциссизме, потому что как бы не сказано, почему мы должны объединиться, за какое изменение мы должны объединиться вместе с вами, в отличие от Сандерса, который очень грамотно показывает, что за изменения он хочет, хотя они довольно левые. Кроме того, Хиллари все-таки воспринимается как часть истеблишмента, и здесь у нее еще одна проблема, потому что она с одной стороны говорит, ну как же так, я совершенно новый кандидат, я женщина, значит, я буду совершенно чем-то новым, но при этом, вот особенно в последних дебатах это было ярко выражено, да, она очень активно педалирует, что она именно продолжает политику Обамы. То есть, ну, либо одно, либо другое, либо ты совсем новый кандидат, либо ты продолжаешь политику Обамы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире предвыборная программа «Американского часа», в которой Владимир Абаринов беседует с нашей гостьей, политологом Марией Снеговой, о гендерном аспекте нынешней кампании.
Успех Сандерса объясняют разными причинами. Одна из них состоит в том, что Айова и Нью-Гэмпшир – нехарактерные штаты, слишком белые, там мало афроамериканцев и латиноамериканцев. А в этих категориях Хиллари опережает Сандерса. Второе объяснение – что Сандерс больше феминист, чем Клинтон. И, наконец, третье – что это проблема не женского электората, а молодежного.
Совершенно верно, да, я хотела сказать об этом. Можно я еще добавлю четвертое объяснение? Значит, у Хиллари большие проблемы с феминистками из-за ее мужа. как это ни странно. Дело в том, что, как известно, Билл Клинтон, так сказать, имел некоторые трудности в отношении женщин. В частности, обвинялся очень активно в сексизме, вот из-за своих историй, типа Моники Левински и так далее. А Хиллари как раз поддерживала его в этой ситуации. Поэтому многие феминистки еще считают, что она как бы предала женщин в этой борьбе, значит, за равноправие. Еще и поэтому ей не очень доверяют. И она больше воспринимает ее как истеблишмент, нежели чем женщина.
Еще такую причину называют. Клинтон, в отличие от Сандерса, не продает мечту, как это называется в Америке. То есть не рисует вдохновляющую картину перемен, которых жаждет общество. А Берни, когда выступает, будто летит над залом. У него крылья вырастают за плечами.
Берни, безусловно, харизматик. И это очень видно по картинке, когда они вместе дебатируют. Вот у Берни, у него просто ни мгновение, ни застывшая поза. Он все время жестикулирует руками там где-то наверху. И лицо у него постоянно изменяет выражение лица. А у Хиллари, в отличие от него, постоянно фактически одно и то же выражение лица. Она вообще его не меняет. Это даже в каком-то смысле страшно. Более того, ее здесь упрекаешь, она даже не потеет, как обычные люди. Вообще мало реагирует на внешние раздражители, как человек. У нее действительно что-то есть от робота. Но на самом деле это, конечно, профессионализм какой-то выработанный. Но понятно, что для политиков, где основную роль играет избиратель, близко во многом политики, Сандерс однозначно ее обыгрывает. Именно по харизматике он смотрится просто гораздо человечнее. Здесь еще другой момент, связанный с тем, почему молодежь так нравится Сандерс. Напомню, что все-таки он-то сам из поколения хиппи, и все там было, значит, и что связанное с идеологическими, так и с другими аспектами того периода, и наркотики, и там легкое половое поведение. И антивоенная его сегодняшняя повестка, связанная с тогдашней войной в Вьетнаме, это все оттуда. А молодым людям вообще, во-первых, свойственно более ассоциировать себя не с поколением родителей, а с предыдущим поколением. Это известный феномен, что чаще молодым людям вообще дедушка и бабушка ближе, чем собственным родителям. Потому что они чаще протестуют против собственных родителей. Это раз. А во-вторых, на текущий момент мы действительно в каком-то смысле наблюдаем что-то подобное тому периоду американской истории. В частности, это связано с очень резким поведением американского кампуса. Вот если вы посмотрите, куча сейчас скандалов в университетах американских связана именно с резким поведением студентов, с тем, что они требуют, значит, большего уважения к правам разных этнических меньшинств, групп, чаще выступают против, как бы, такого заиндивелого, по их мнению, руководства университетов. И, кстати, довольно успешно в том, чтобы успешно снимают деканов и ректоров некоторых университетов. Значит, все это говорит о том, что есть некоторый такой левый запрос в рядах молодежи. Скорее всего, это связано именно с ухудшающейся экономической ситуацией и ощущением бесперспективности, отсутствием каких-то социальных лифтов, или их не так много, как раньше было. И именно на этот запрос Сандерс отвечает. Не только тем, как он это делает, но еще и как бы всем своим бэкграундом из того периода исходящим. И понятно, что это находит отклик.
С Сандерсом разобрались. А что вы скажете об успехе Трампа среди женского электората? Ведь он отъявленный сексист, явившийся из какой-то давно ушедшей эпохи, 50-х годов прошлого века, когда женщин дальше кухни не пускали. И тем не менее, в Нью-Гэмпшире он получил 33% женских голосов. Это из 9 кандидатов. Им что, опять на кухню захотелось?
Надо сказать, что вот те самые тренды избирательных характеристик, которые характерны для демократов, о которых я говорила выше, они повторяются и у республиканских избирателей. Та же самая проблема с тем, что у женщин республиканских нет ярко выраженного запроса, с ней сталкиваются и республиканские кандидаты еще более активно. Чаще всего женщины, так сказать, здесь голосуют в таком более консервативном ключе, так же, как и мужчины. Но женщины в целом менее склонны быть республиканскими избирательницами, об этом тоже надо сказать. В каком случае у республиканского кандидата получается активно вовлечь женщин именно по гендерному признаку в кампанию? В случае, если он идентифицирует некоторую особо волнующую их проблему. И эта проблема редко действительно связана, собственно, и с женскими проблемами, вот как, я не знаю, будь это аборт или что-то подобное. Видимо, женщины, которые уже голосуют за республиканцев, их по определению эти вопросы волнуют меньше, потому что республиканцы, как известно, все-таки педалируют довольно консервативную повестку по этим вопросам. Но, значит, что это могут быть за вопросы, которых женщин волнуют? Вот, например, оказывается, одна особенно ярко выраженная проблематика, которая озабочена многие женщины республиканские в Айове, это терроризм. 34% женщин сказали, что их волнует именно проблема терроризма и безопасности внутренней по сравнению с 21% только республиканских мужчин. Ну и понятно, что вот на этом фоне за кого вы будете голосовать из всех кандидатов республиканских, ну, понятно, что Трамп подходит, да, в эту категорию, потому что он там говорил много всего плохого про мусульман и предлагал там очень редко вообще всем мусульманам запретить въезд в Америку или подобные вещи. То есть, поскольку их больше волнует этот вопрос, то, соответственно, они скорее будут голосовать за Трампа. А что он уж там по женщинам говорит, в общем-то, их мало касается, тем более, что он всегда в окружении таких шикарных красоток, у него дочь многого добившаяся. То есть, видимо, они такими вопросами оправдывают. Еще момент, который может волновать женщин, судя по их опросам, это вопрос вот именно экономики. Чаще всего, если вы читаете статьи, и там опрашиваются женщины, голосовавшие за Трампа, республиканки, которые собираются голосовать за Трампа, им задается такой вопрос. Почему, собственно, вот вас не беспокоит, что вот он, допустим, совершенно не будет продвигать там женскую повестку? Они говорят, что мы совершенно не считаем, что мы как-то дискриминированы по сравнению с мужчинами, у нас все нормально, а вот что нас по-настоящему волнует, это экономика и отсутствие рабочих мест. И вот Трамп говорит, что он именно создаст нам новые рабочие места, и мы ему верим, он действительно сделает что-то, изменит что-то в текущей ситуации, вот поэтому мы за него голосуем. И вот тут еще важно подчеркнуть, напомню, что за Трампа вообще голосуют так называемые, как и вообще для всех таких радикальных довольно кандидатов во всех странах, за него голосуют так называемые лузеры глобализации. Это люди, как правило, из синеворотничковых профессий, то есть это как бы рабочие простые, которым сильную конкуренцию составляют либо иммигранты, либо просто рабочие в других странах. То есть и когда производство национальное вывозится за границу, куда-нибудь в Китай, там, Вьетнам и так далее. Ну, понятно, что для них именно этот вопрос, наличие рабочих мест, он является основным. Ну и, соответственно, в данном случае опять, как и в случае с демократами, доход является основной характеристикой избирателя. То есть фактически те же самые тренды, которые отличают на текущий момент демократический лагерь, они повторяются и в республиканском лагере.
Это была политолог Мария Снеговая. Кокусы в Неваде и праймери в Южной Каролине подтвердили предположение о том, что Хиллари помогут голоса латино- и афроамериканцев. Но к гендеру это отношение не имеет.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Эренбург, Гумилев.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
прежде всего, демократическое общество, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1916 век спустя. Эренбург, Гумилев. Сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, сегодня я предлагаю поговорить о стихах. Мы перенесемся в 16-й год и обсудим два сборника стихов, которые были тогда новостью, новинкой, и, в общем, они сыграли свою роль в истории русской литературы, и они очень хорошо передают атмосферу того времени. Я вообще считаю, что именно поэзия способна лучше всего перенести нас в прошлое. Так уж получается, что поэты — это же антенна расы, как говорил Эзра Паунд, и они действительно что-то чувствуют такое, о чем мы можем только догадываться. Именно поэтому стихи — это машина времени. Один из героев нашей сегодняшней передачи – Илья Эренбург. Как раз только что исполнилось 125 лет со дня его рождения, и совсем недавно мы с нашим коллегой Борисом Михайловичем Парамоновым делали беседу в нашей передаче об Эренбурге. Парамонов – большой знаток Эренбурга, автор очень интересной книги о нем, и он много и подробно рассказывал о прозе Эренбурга. А сегодня мы поговорим о его стихах.
Когда говорят о Эренбурге, то почему-то забывают о том, что Эренбург был весьма значительным, я бы сказал, стихотворцем всю свою жизнь. Причем он дебютировал-то как поэт. Первый сборник стихов Эренбурга вышел в 1910 году, ему было 19 лет тогда всего. И затем он издавал сборники эти один за другим. И именно в 1916 году вышел, может быть, самый примечательный именно сборник стихов Эренбурга под названием «Стихи о канунах». Это очень странная, интересная книга, ни на что не похожая. У меня есть антология, сравнительно не так давно изданная русской поэзией начала XX века, и там поэты распределены по направлениям. Символисты, акмеисты, футуристы, крестьянские поэты. А затем есть рубрика «Поэты вне направлений». И вот в этой рубрике «Поэты вне направлений» как раз и присутствует Эренбург.
Хотя сам он себя считал в то время, во всяком случае, акмеистом, или во всяком случае, приближающимся к ним. И про его стихи говорили, что это один из каменных поэтов, намекая на
камень Мандельштама. И да, и нет, да, пожалуй, то, что он не символист, это можно сказать абсолютно определенно. То, что он не футурист уже, там есть какие-то вот такие элементы кубистического стихосложения в творчестве Эренбурга, которые позволяют отнести его частично, может быть, к эго-футуристам.
Это у него от Пикассо.
Да, совершенно справедливо. И также там есть, вероятно, какие-то акмеистические черты, но в целом это все-таки совершенно оригинальная фигура. Эренбург продолжал писать стихи ведь всю свою жизнь.
Да, он до конца дней писал.
И есть очень интересные у него стихи. Моментами он писал даже уже в преклонные годы более интересные стихи, чем прозу. Потому что вот я недавно, как раз, между прочим, с подачи вашего разговора с Парамоновым, решил перечитать «Оттепель».
Это очень рискованное занятие, которое никому не советую делать.
Вы знаете, я надеялся, что это на меня произведет благоприятное впечатление, эта книжечка. Это ужасно плохо. Ужасно плохо.
Я внимательно изучал эту книгу, потому что мы с Вайлем писали 60-е, где «Оттепель», конечно, играла историческую роль. Это книга, которая оказала действительно огромное влияние на историческое развитие советской интеллигенции, советского общества. Все это так, но сама книга чудовищна.
Чудовищна,
и
да.
Она ходульна, она скучна, она ужасна.
Она, главным образом, невероятно скучна и сера. Это такая серая, бесцветная проза. Про нее я всегда можно вспомнить слова Бродского, адресованные другому нам с вами известному автору, как он смел перейти с третьего абзаца на четвертый.
Совершенно верно. Самое поразительное, что эта книга, которая имеет смысл только внутри своего исторического контекста. Таких книг было немало. Дудинцев, например, «Не хлебом единым». Эта книга...
Гораздо более яркое произведение.
Может быть, я согласен, но это книга, которая имела смысл, и ее роль была именно внутри того исторического периода. Моего отца выгнали с работы за этой книги, потому что он давал своим коллегам ее читать и сказать, что вот началось новое время, мы, наконец, построим либеральное общество. Он был большим начальником, он был начальником заводских лабораторий, которые делали локаторы. Это была необычайно важная работа тогда, потому что все ждали войны с Америкой. И выперли его. Так я оказался в Риге, а так бы я жил в Рязани, что, между прочим, может быть, я еще и выиграл.
К лучшему.
Да, но Дудинцев, которую я в свое время читал с таким увлечением, когда его, наконец, перевели в Америке, то рецензия на книгу была такая. Из этой книги читатели узнают о трубах гораздо больше, чем им хотелось бы. Так что это какой-то такой неконвертируемый товар, и он существует только внутри исторического контекста. Но поразительно другое. Поразительно, что Эренбург был очень талантлив в начале своего пути и в конце, а в середине было разное. Но мы в 16-м году.
Да, в том-то и дело. И в 16-м году я, к удивлению своему, вижу, что сборничек, вышедший тиражом в 500 экземпляров...
Даже там не выходили его сборники не большим тиражом.
Да.
Это нормально.
Абсолютно, на самом деле, никому не известны. Встретил чрезвычайно положительные рецензии. Таких метров, как Валерий Яковлевич Брюсов и Макс Волошин. Причем Брюсов оценил, цитирую, «высокие возможности Эренбурга», но Волошин написал о канонах, что это иступленная и мучительная книга, что она поднимается до пророческих откровений и глубокочеловеческой простоты. Какие слова.
Это же про Библию такое можно сказать.
И закончил свою рецензию Волошин, к тому времени чрезвычайно почитаемый мэтр, к слову которого прислушивались, тем, что вот по мнению Эренбурга «Земная жизнь» — это есть ад. Вот такова тема сквозная этой книги.
В 16-м году в это было нетрудно поверить, если вспомнить про все кошмары Первой мировой войны.
И в этой книге есть стихи, непосредственно связанные с войной. Вы знаете, как он встретил ее? Вот материал ведь у нас один, на самом деле. Ну, то есть не один, но «Люди, годы, жизнь». И сейчас, перечитывая то, что Эренбург пишет о Первой мировой войне, а он ее провел во Франции, он ведь после ареста и тюремного заключения, он уехал во Францию, он эмигрировал и прожил в Париже 8 лет. И там застал мировую войну, писал о ней, был корреспондентом русских газет из Парижа и писал много о войне. Ему бы хотелось показать, что он эту войну принял отрицательно. Но его же действия этому противоречат. Он пошел записываться добровольцем в первый же день. Он хотел пойти воевать. Он пишет, что его отвергли, причем даже не объяснили ему, почему. Когда поинтересовался, почему же его не берут, то французский врач ему ответил просто по-матерному. Типа, иди-ка ты подальше отсюда.
В «Люди, годы, жизни» есть эпизоды, которые объясняют эту ситуацию. Ведь вся эта книга написана двойным пером.
В том-то и дело.
Все время пытался угодить властям и все время пытался протолкнуть какую-то правду. Мы-то с вами привыкли к этому, и мы привыкли читать между строк. Новое поколение, наверное, уже не поймет всех этих мучений Эренбурга, который сражался цеплялся за каждое имя, за каждую строчку.
За каждое слово, да.
И, господи, это все было ужасно. Но я могу понять, что он хотел сказать. Ильбург был против войны, потому что война, как говорил Ленин, это заговор буржуев.
То есть... Кроме того, что очень важно, Эренбурга всю жизнь после Второй мировой войны преследовала вот это клеймо ненавистника немцев. Ему все время напоминали эти его строчки «Убей немцев в колыбели». Он сыграл ни с чем не сравнимую роль пропагандиста во время Великой Отечественной войны. Я всегда вспоминаю рассказы об этом эпизоде, как один оратор, академик Майский, бывший посол, между прочим, СССР в Великобритании, выступая на каком-то собрании, после он сказал, что два самых знаменитых человека во время войны было в Советском Союзе. Он сказал, один Эренбург, а другой, и тут... Майский побледнел, потому что понял, какую компанию он помещает Эренбурга, чего нельзя было делать ни под каким соусом. А это было действительно так. Это были два самых знаменитых имени – Сталина и Эренбурга.
Но в Первую мировую войну Эренбург писал об этом, о том, что да, конечно, пролетарии всех стран соединяйтесь, и, конечно, пролетарии Франции, Германии должны объединиться, но как нам быть с теми пролетариями, которые стоят на Марне и готовы вот-вот войти в Париж? Это есть и люди годы жизни.
Там ярко прочерчивается именно вот такое германо-ненавистничество Эренбурга. Как угодно вы можете к нему относиться, вы можете его приветствовать, вы можете негодовать по этому поводу, но это человек, который с очень ранней своей молодости возненавидел немцев, немецкую культуру, все связанное с немцами.
Потому что он ассоциировал себя с французами.
Безусловно.
Но пора перейти к стихам.
Да. И стихи, вот которые я хочу здесь прочесть, они связаны напрямую с мировой войной первой. Это стихотворение называется «После смерти Шарля Пеги». Сначала мы должны рассказать нашим слушателям, кто такой был Шарль Пеги. Это был французский поэт, он родился в 1873 году и погиб в сражении при Марне в 1914 в звании лейтенанта. Он был командиром взвода. Пеги начинал как социалист, но перешел...
И атеист.
Да, и перешел в верьяное католичество. И писал он стихи, которые были стилизованы под вот такую средневековую религиозную поэзию, если угодно.
И главный его герой был Жанна д'Арк.
И именно этом своем качестве Пеги оказал колоссальное влияние на Эренбурга. Это парадокс. Российский человек, еврей по своему рождению, который вдруг увлекается католическими темами. Но это произошло с Эренбургом.
Вы знаете, интересно, что Пеги оказал большое влияние на католическую мысль. И Иоанн Павел II, папа, в 1982 году сказал про произведение Пеги «Мистерии» так: «Все корни теологии сконцентрированы в этом произведении. Теология не только осмысленная, не только умозрительная, но, главное, пережитой».
И сам Эренбург признается, что он вот в эти годы все время повторял строчки Пеги, которые для него стали вот таким каким-то заклинанием. Строчки эти таковы: «Блаженны погибшие в бою за четыре угла родимой земли». И я считаю, что здесь есть секрет Эренбурга. В этой цитате и кроется секрет Эренбурга.
Его военной публицистики.
Его военной публицистики Второй мировой войны, но и его настроение в Первую мировую войну. Потому что как бы он задним числом в «Люди годы жизни» не пытался откреститься от этих своих вот ура-патриотических, так скажем, или националистических, или каких угодно настроений, они были основными, основополагающими для него, и в этом смысле для него путеводной звездой являлся Шарль Пеги. И его памяти он посвятил стихотворение, которое я сейчас и прочту. «В дни Марны на горячей пашне лежал ты, семени подобен, следя светил спокойно протекавших далекие дороги. А жирные пласты земли свои упрашивали, угощали снедью жаркой, свои упрашивали и враги. В дни сентября мы все прочли, на Марне убит Пеги. О, Господи, все виноградники шампани, все отягченные сердца налились темным соком брани и гнут бойца. А там, при медленном разливе Рейна, ты, лоза злобы, зацвела. Вы, собутыльники, скорее пейте у одного стола. Над этой бедной, бездыханной плотью, о, чокнитесь».
Да, странные стихи,
странные
которые
стихи, правда,
на
меня впечатляющие.
Производят. Я бы не сказал, что мне они нравятся, но я понимаю, что вы очень правильно сказали насчет кубизма. Тут есть что-то
да.
такое неуклюжее, что передает дух времени. Но для меня поэзия Эренбурга связана только с одним именем. Я считаю, что бывает такое чудо в поэзии, когда поэт находит себе напарника в мировой литературе. Вот, например, Маршак, чьи переводы Шекспира мне крайне не нравятся, нашел себе Роберта Бернса. И это действительно замечательный акт. У Пастернака есть переводы Верлена, которые совершенно чудно вошли, как Лермонтов
и
Гёте. Есть такие минуты счастья, звездные
совпадения.
Я бы сказал, резонанс вот такой вот великих. И с Эренбургом это произошло как раз в 1916 году. Он выпустил переводы Франсуа Вийона. Он всю жизнь занимался Вийоном. Он переводил его до конца своих дней, он редактировал. Но именно в 16 году появились первые переводы в печати. И я считаю, что это величайшая удача Эренбурга, Эренбурга-поэта. Более того, недавно встретился с таким мнением, что Эренбург был безумно плодовитым автором. Но в русской литературе останутся только «Люди, годы, жизнь» и переводы из Вийона. Может быть, что-то в этом есть. Для меня стихи Вийона, которые я, конечно, не знал только по стихам Эренбурга, хотя Вийона переводили очень много, и в то время одним из тех, кто очень глубоко интересовался Вийоном, был Мандельштам. Сам Мандельштам сказал, что ветер эпохи переворачивал одни и те же страницы. Гофман, Вийон, что-то в этом было такое акмеистское, что нравилось этим поэтам самых разных школ. И Эренбург Вийона переводил замечательно. Он делал его современным, и в то же время очень французским и очень средневековым. Это редкое сочетание. Нечто подобное сделал Лев Гинзбург с поэзией вагантов. То есть приходит переводчик и вдруг вводит совершенно новое, непонятное имя в состав русской литературы. И теперь уже Вийон русский поэт, а не французский. Но он остался французом при этом. Я просто напомню, конечно, все знают эти стихи, но я напомню, потому что одно удовольствие читать. Вот начало баллады поэтического состязания в Блуа. Я из-за этого в Блуа ездил, это знаменитый замок. И я пытался понять, как это все происходило. Как это могло быть, что кто-то сочинял в Ренессанс, в то дикое время, кто-то сочинял стихи, наполненные парадоксами, напоминающие литературу модернизма. Именно так оно и было. Вот послушайте. Тема ведь была какая? «От жажды умираю над ручьем». И все поэты должны были написать стихи, начиная с этой строчки. И Вийон, конечно, выиграл. «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пышней я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду». И эти стихи, конечно, лучшее, что написал Эренбург в рифму. Я до всю жизнь запомнил эпиграмму, которая приписывается Вийону, последние его строчки. «Я Франсуа чему не рад, увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея».
Гордые меня не любят, я простой, они знатен, но они умрут, эти гордые люди, а я приду их отпевать. Они меня потому не любят, что я приду их отпевать. Они меня потому не любят, что я приду их отпевать.
Я смотрю, как люди приходят, как люди уходят, в славе или в обиде я иду по дороге. Нужно глядеть, чтобы видеть, нужно идти по дороге.
Нужно глядеть, чтобы видеть, нужно идти по дороге. Кто-то плачет от обиды, а я смеюсь смело. Это мой щит и мои стрелы, и я смеюсь смело. Это мой щит и мои стрелы, и я смеюсь смело.
Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo, ya estarán abajo arriba, cuando el de arriba esté abajo. Con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск историко-культурного цикла «Американского часа» 1916 век спустя. Другой сборник, о котором мы сегодня поговорим, это сборник «Колчан» Гумилева.
Вы знаете, очень странная история с тем, как приняла критика вот эти два сборника. Про то, как высоко оценили Эренбурга, Брюсов и Волошин, мы говорили. А вот Гумилеву было довольно много претензий. Никто не восторгался. Более того, чрезвычайно мною чтимый Эйхенбаум написал о том, что вот слишком как-то много высоких слов, серафимы, там, ангелы. Как-то это все слишком высокопарно. С такими высокими словами нужно обращаться осторожнее.
И... Очень правильно.
Да, но меня что удивило? Ведь это 16-й год. Идет война. И люди в прессе выражают скепсис в отношении того, что вот слишком какими-то высокими словами говорят о схватке, о которой можно и нужно говорить высокими словами. Вот Рембо уже говорит, в конце концов, высокими словами об этой войне, в стихотворении, которое я прочел.
Давайте послушаем стихи Гумилева и подумаем, что это значило для его современников, что это значит для нас. Я хочу прочитать стихотворение, скорее необычное выпало стихотворение, потому что у него очень любопытная история. Это «Ода Д'Аннунцио». То есть Гумилев посвятил свое стихотворение итальянскому поэту Д'Аннунцио, который выступил в Генуе с призывом к Италии, чтобы Италия вступила в войну на стороне Антанты. Это выступление вызвало полный восторг Гумилева, и он к Д'Аннунцио относился с высочайшим уважением. Стихотворение, оно довольно длинное, но оно очень характерное для Гумилева и характерное для того времени. А потом я расскажу историю, связанную с ним. Опять волчица на столбе рычит в огне багряных светов. Судьба Италии в судьбе ее торжественных поэтов. Был Августов высокий век, и золотые строки были. Спокойней величавых рек с ней разговаривал Вергилий. Был век печали, и тогда, как враг в ее стучался двери, бежал от мирного труда изгнанник бледной Алигьери. Униженная до конца страна весельем объята, короновала мертвеца в коронавании Торквата. И в дни прекраснейшей войны, которой кланяюсь я земно, которой завистью полны и Александр, и Агамемнон. Прошу обратить внимание на эту строфу. Прекраснейшей войны. Когда все лучшее, что в нас стоилось скупо и сурово, вся сила духа, доблесть раз свои разрушила оковы. Слова «Встает великий Рим, берите ружья, дети горя», грозней громов, внимая им, толпа взволнованнее моря. А море синей пеленой легло вокруг, как мощь и слава, Италии, как щит святой ее стариннейшего права. А горы стынут в небесах, загадочные незнакомы, там зреют молнии в лесах, там чутко притаились громы. И конь, встающий на дыбы, народ поверил в право света, вручая страшные судьбы рукам изнеженным поэта. И все поют, поют стихи о том, что вольные народы живут как образы стихий, ветра и пламени и воды.
Вы знаете, Саша, а вот я должен сказать, что при сравнении этого стихотворения, конкретно это, сейчас мы не сравниваем поэтов Гумилева и Эренбурга, я думаю, что, наверное, как говорится, в общем, Гумилев посильнее, конечно, поэт, чем Эренбург.
Несравненно.
Да, но если мы сравним эти два стихотворения, которые прозвучали сегодня, то я отдам предпочтение вот этому угловатому стихотворению Эренбурга «На смерть Пеги», нежели этому холодному экзерсису.
Нет, я с вами совершенно не согласен, потому что за этим стихотворением стоит замечательная история. Дело в том, что это не стихи, это политический манифест Гумилева, который хотел этими стихами заявить о своих вполне конкретных политических планах. Дело в том, что сохранился замечательный мемуар английского писателя и поэта Честертона, который встретил Гумилева и разговаривал с ним. Он, правда, не назвал фамилию Гумилева, но историки, конечно, выяснили, что это был именно он. Что же он рассказывает нам про Гумилева? Честертон пишет: «Русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла». И дальше он объясняет, почему. Этот поэт, то есть Гумилев, был аристократом, землевладельцем, офицером одного из блестящих полков царской армии, человеком, принадлежавшим во всех отношениях к старому режиму. Но было в нем нечто такое, без чего нельзя стать большевиком. Нечто, что я замечал во всех русских, каких мне приходилось встречать. Скажу только, что когда он вышел в дверь, мне показалось, что он вполне мог удалиться и через окно. Он не коммунист, но утопист. Причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его практическое предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он торжественно объявил нам, что и сам он поэт. Я был польщен его любезностью, когда он назначил меня как собрата поэта, абсолютным и самодержавным правителем Англии. Подобным образом Д'Аннунцио был возведен на итальянский, а Анатоль Франц на французский престол. Вот теперь, когда мы увидели контекст, в котором написано стихотворение, понятно, что хотел сказать Гумилев. Он хотел сказать, что только поэты должны управлять миром. И он представлял себе мир как организацию объединенных наций под управлением лучших поэтов этой страны.
Но стихотворение все равно плохое.
Вы знаете, я бы даже не сказал, что оно плохое, оно безумное. И так же безумно, как и сам Д'Аннунцио. Выбор очень характерный персонажей, потому что Д'Аннунцио человек совершенно чудовищный, надо сказать. Я был в его доме. У него на озере Кардо, по-моему, в Италии особняк его стоит. До сих пор это музей. И большего самовлюбленного идиота, чем Д'Аннунцио, я представить себе не могу. Вы знаете, что он спал в гробу? И все было завешено черным. Все это было комически ужасно. И хотя Д'Аннунцио считается великим поэтом и великим писателем, великим драматургом, я честно пытался прочесть его сочинения, и они настолько велеречивы, настолько они полны самой дешевой риторики, и пахнут они... Вот так, я думаю, что так Лимонов представляет себе рай. Это что-то ужасное. И единственное, что мне понравилось у Д'Аннунцио, ему сказали, что вот греческая трагедия – это главный эталон для всего творчества. Он сказал, что в каждой крестьянской семье есть греческая трагедия. И вот это, по-моему, очень правильно. Так или иначе, Гумилёва стихи, они в духе этого времени утопического. Председатель земного шара, помните? Конечно. Хлебникова? Вот, собственно говоря, трудно представить себе Хлебникова и Гумилёва на одной скамье. Но, тем не менее, это дух времени, который говорит сквозь всех поэтов того времени. И это, конечно, делает особенно увлекательным наше путешествие в 1916 год.
А завершим мы это путешествие некоторым прыжком в современность, хотя и через посредство современника Гумилева. Когда-то Вертинский написал одну из своих популярных песен на текст стихотворения Гумилева «Китай». А затем, уже в недавние годы, Борис Гребенщиков, легендарный БГ, выпустил диск свой, в который включил и ту песню на стихи Гумилева, которую мы сейчас покажем. Итак, Борис Гребенщиков, Вертинский, музыка на текст стихотворения Гумилева «Китай».
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрый висит и тихонько звенит. В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. И кроткая девочка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо, без мысли, без слов. Внимательно слушает легкие, легкие звуки.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Мария Снеговая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось
хотела жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».